Отдельно от всех названных опытов понимания книги Иова стоит работа Козырева «Искушение и победа святого Иова», 1997 год. Название книги Козырев говорит, что у автора нет сомнений в том, каков был исход не только спора Иова с друзьями-обвинителями, но и борьбы Иова с дьяволом, ибо Иов и правее друзей, и свят Иов. Название обещает многое. Святость Иова означает, во-первых, что Иов не притча, он святой. Во-вторых, что дьявол не мифический персонаж, а он именно есть враг Бога и враг человека, как сказано в Евангелии. Человека-убийца был от начала. От Иоанна 8:44. Сразу заметим, что книга Козырева заключает в себе неподражаемую странность. Козырев рассуждает и смело, и не в отрыве от традиции, но в совершенной изоляции от проблем, связанных с библейским текстом. Похоже, что вообще вне его внимания остался тот факт, что христианский Восток читал иной текст и переводы с него, чем то, что представлено в переводах на русский язык, синодальном Аверинцево-Рижского. Именно на них Козырев опирается. Однажды он сравнил тексты на церковно-славянском и русском, используя синодальный перевод в языках, обнаружил разительные расхождения, однако объяснил их не тем, что один перевод сделан с греческого, другой с еврейского, а тем, что церковно-славянский перевод, как он пишет, отражает другую экзегетическую традицию. То есть проблемы текста Козырев игнорирует. Однако он один из упомянутых выше авторов достигает понимания сути книги. Ясно, что им руководит богословская мысль. И он решительно встает на сторону святого Иова, вовлекается в спор и прямо заимствует у Иова его дерзновение и гнев. Поэтому местами его книга читается как продолжение древнейшей полемики, но уже с некоторыми современными христианами и православными в том числе. Вот приведем примеры его рассуждений. Козырев прямо указывает на друзей Иова, что их богопочитание внешнее, и что они сделали решительный шаг к идолопоклонству. Он рассуждает так. Переход от поклонения Богу живому к поклонению мертвым богам совершается, по всей видимости, чаще всего не из желания подчиниться воле своих богов, а наоборот, навязать свою волю Богу. Человек омертвляет Бога для того, чтобы его приручить, застраховаться от неожиданностей с его стороны, вроде той, когда долгожданный Мессия оказался не царем, а бродягой. Очень ярко об этом говорит библейский образ поклонения золотому тельцу в Синайской пустыне. Евреи отлили тельца в тот момент, когда составили самые благоприятные представления о своем Боге. Он вывел их из плена, дал им манну, и им очень хотелось, чтобы он всегда был таким. Как современные люди запечатлевают лучшие минуты жизни на фотографической пленке, так евреи запечатлели своего доброго и заботливого Бога в тельце, благочестиво пожертвовав на его изготовление то самое золото, которое их Бог помог им раздобыть в Египте. Быть может, они чувствовали, что с той горы, где живой Бог в раскатах грома говорил с Моисеем, придут не самые веселые вести, закон, самый тяжкий в истории человечества вариант завета с Богом. И не дожидаясь, пока смолкнут звуки голоса Бога живого, они сделали себе своего, мертвого, но зато молчаливого Бога. То же самое случилось с друзьями Иова. Они твердо выучили, что Бог несправедливости не допускает. И вдруг эта непонятная история с их несправедливо наказанным другом. Не дожидаясь, пока недоумевающий Иов выяснит свои отношения с Богом, они вынесли ему свой приговор и, закрыв глаза и уши, решили остаться с тем Богом, который им хорошо известен. И поэтому спор Иова с друзьями – это спор почитателя Бога живого с поклонниками истукана. Совершенно верно говорит Козырев. Делает вывод о том, что вера друзей Ива закрывает им путь к принятию благой вести. Он говорит: их вера была верой во внешний авторитет. Бог совершенно внешний человеку, только трансцендентный, без имманентного содержания. Есть одновременно Бог мертвый. Не в том смысле, что он не имеет бытия в себе, а в том, что он не способен оживотворить человека. Именно в силу своей недосягаемости. Поэтому всякая религия, он очень справедливо сейчас говорит, послушайте, поэтому всякая религия животворна в той мере, в какой она содержит откровение о богочеловечестве, или иначе, о причастности человека к божественному бытию. Совершенно верно. И заражаясь от гнева Иова, от его дерзновения, Козырев готов читать книгу Иова в плане полемики с современными христианами некоторыми. Он пишет: «Религия внешнего авторитета, исповедуемая друзьями, удобна тем, что она освобождает человека от нравственной ответственности. Всю ответственность Бог берет на себя, а человеку остается только добросовестно выполнять ряд предписаний, гарантирующих ему лояльность, будь то заповеди или религиозные обряды. Этой ползучей, самой скрытой формой идолопоклонства заражены в разной степени все религии, не исключая христианство». Козырев прав. Элифас никуда не делся. Он и его два друга всегда рядом с нами. Иова автор прямо называет христианином, а его друзей, значит и тех христиан, кто близок им по духу, прямо сопоставляет с фарисеями из Евангелий. Это те праведники, которые остались в результате своей праведности вне Христа. Они отказались от милости и от боговедения ради верности преданиям старцев, столь любезных фарисейскому сердцу. И весь этот тип благочестия Козырев обозначает курсивом как нежелание становиться сыном. И сурово заключает: для сыновства Богу недостаточно одной вероисповедной принадлежности. Сыны закона враждебны сынам благодати. В глазах же Сына Божьего, Иова, беззаконниками были на самом деле они, его друзья. Они презрели главную заповедь – любовь к Богу. Иов чувствовал себя как ребенок, которого ни за что грубо оттолкнул отец, всегда прежде ласковый с ним. Его обида была не за себя, а за него. Именно так. Помните, когда Вилдад говорит: «Человек – червь». Что по смыслу отвечает Иов? Бог не таков, чтобы человек был червь. И Козырев правильно говорит. Обида Иова была не за себя, а за него, за Бога. Богоборчеством своим блаженный Иов разрушал стену, воздвигнутую между Богом и человеком первородным грехом. Совершал прорыв в ту неведомую и закрытую для его друзей область, имя которой – богосыновство. Вот ядро книги – богосыновство. Отдельная глава в книге Козырева – оправдание Бога, теодицея. И главная, совершенно правильная мысль Козырева состоит в том, что теодицею производит не мысль человеческая и не человек, но богочеловек – это Голгофа и воскресение. Теодицею человек не может произвести. И мысль человеческая тоже произвести теодицею не может. И книга Иова и Евангелие утверждают идею милости и невинного страдания. Козырев пишет: «Реки невинной крови омывают Евангелие с двух сторон, создают как бы кровавое обрамление земной жизни Спасителя. Кровь сонма убитых Иродом младенцев с одной стороны и сонма христианских мучеников с другой». Самая большая правда богоборчества Иова заключалась в том, что Бога нельзя оправдать при том состоянии мира, в котором он находился до Христа. Бога нельзя оправдать при том состоянии мира, в котором он находился до Христа. Иов понял, что так быть не должно. Его богоборчество таким образом было взысканием и предвкушением Евангелия. И когда он подошел вплотную к величайшей из тайн мира, Сам Бог выступил ему навстречу и поведал ее. Безмерность испытания, перенесенного Иовом, предполагала и беспримерное его возвышение. Нет ничего удивительного поэтому в том, что Иов, возможно, стал первым из смертных, посвященных в тайну спасения мира искупительной жертвой Христа. Первым, пожалуй, был Авраам. С Козыревым можно согласиться, что Иов был посвящен в тайну спасения мира искупительной жертвой Христа. И здесь Козырев вплотную подходит к тому, как нужно понимать речи Яхве Иову. Читатель выносит из речи Яхве либо ощущение того, что он чего-то не понял, либо горькое и злорадное недоумение по поводу вполне неудачной попытки Бога оправдать себя. К примеру, Юнг, психолог известный, к примеру, Юнга речь Яхве окончательно убедит в его гениальном психиатрическом открытии, согласно которому Яхве – существо бессознательное и аморальное. И Козырев цитирует Юнга, как своего антипода. Юнг. «Вот я, творец всех необузданных, слепых сил природы, не подчиненных никаким этическим законам. А значит, я и сам есть аморальная власть природы, чисто феноменальная личность, не ведающая о своих глубинах». Еще Юнг пишет: «Иову совершенно не нужно вновь и уже до отвращения слушать об этом могуществе Творца. Яхве, благодаря своему всеведению, уж мог бы, конечно, знать, сколь неуместно в подобной ситуации такое запугивание». А вот Козырев видит ясно, что Яхве не подавляет мощью человека. Бог отвечает на вопросы Иова. Вот Юнг этого не видел, Честертон не видел. И никто из тех, кого мы упоминали вот в последней части нашей работы, никто не видел. А Козырев видит. Он, опираясь только на русский текст перевода Библии, сопоставляя книгу Иова, Псалмы, книгу Исаии и Апокалипсис, Козырев без особого труда приходит к выводу, что речь Яхве Иова содержит описание того самого древнего змея, сокрушить власть которого пришел Христос. Этим простым богословским ходом Козырев посрамил ученых-филологов и историков религии. Он пишет: «Описания бегемота и крокодила были не демонстрацией всемогущества Бога, а откровением о его кенозисе». Кенозис – это истощение божества, восприятие человеческой природы и самой смерти крестной. Козырев цитирует обращение Яхве к Иову: «Я признаю, что десница твоя может спасать тебя», и приходит к правильному выводу. «Бог, — пишет он, — примеривает на человека латы спасителя мира и спрашивает его: посмотри, сможешь ли ты их снести?» И, конечно, Козырев наследует гнев Иова, терпеливца. Он с горечью говорит о тех толкователях книги из среды православных богословов, кто в речах Яхве не видит иного смысла, как утверждение всемогущества Божьего. «Эти благочестивые комментаторы, — говорит Козырев, — сыны закона. Их общее кредо — Бог не в правде, а в силе. Или иначе, если Бог всесилен, значит, Он справедлив». Козырев, верующий человек, задался вопросом: что сказал Бог Иову? Что сказал Бог Иову? Он не отступился и, в отличие от многих и многих, читавших книгу, понял, о чем она говорит. А непонимание общего смысла книги, ее связи с Новым Заветом, ее пророческого содержания объединяет таких разных по мировоззрению и роду деятельности исследователей, как Честертон, Аверинцев, Рижский, Десницкий, Щедровицкий, Шрейдер, Юнг. Книга Иова в Ветхом Завете особая. Может быть, она одна такая. Потому что она как бы допрашивает человека, и на ней поверяются убеждения человека, вера, безверие, христианство, иудейство, стиль мышления западного, христианства и христианского Востока.